Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите программу «Обсудим» на канале The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. И извините, ради бога, за задержку небольшую техническую. Ну, ничего, мы все вам возместим. Сегодня у нас сразу двое гостей будет. Ну, то есть, точнее, не сразу, один за другим. Но обсуждать мы будем, в общем-то, по большому счету, одну тему. А что вообще сейчас обсуждают еще, кроме переговоров в Стамбуле, которых, в общем-то, еще пока нет и, возможно, сегодня не будет, судя по последним сообщениям. Украинская делегация только поздно вечером должна прибыть в Стамбул, и, возможно, сегодня никаких контактов не будет, что не мешает нам обсудить вместе с бывшим российским дипломатом Борисом Бондаревым. Борис, рад приветствовать, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы хотел чуть-чуть, пока у нас есть возможность такая выдохнуть и прямо с колес не комментировать то, что происходит, потому что ничего не происходит, повторюсь. И можно откатиться на шаг на день назад, то, как даже, может быть, на 2-3 дня назад, то, как эти переговоры, как к ним подходили, скажем так, даже я не сказал готовились. Потому что сначала, если мы вспомним, ну, когда сначала Путин сказал, Зеленский подхватил, а потом российская сторона как бы держала интригу, кто поедет. И вот пошла утечка. Сначала она была в «Комсомольской правде», я просто напомню, в «Комсомольской правде», о том, что поедут в Стамбул, соответственно, Ушаков и этот самый Лавров. Вот, что они там где-то поедут, потом эту информацию дезавуировали, потом об этом же написал «Вашингтон-Пост», что вот Ушаков и Лавров, и такой уровень будет делегации. А потом Путин объявил, что будет Мединский. Вот я хотел спросить у вас, как у человека, искушенного в всех этих дипломатических историях и в кремлевских играх, чья это была игра, и была ли это какая-то игра? Собирался ли Путин отправлять Ушакова с Лавровым? Не собирался. Был ли это как-то, ну, передумал? Руководство, оттуда, окружение его там уговаривало или не уговаривало? Вот давайте с этого начнем. Как пришли к мнению, что Мединский должен быть, и почему в публичном поле появились Лавров с Ушаковым?
Ну, можно погадать, конечно, честно говоря. Вообще, на самом деле, много, наверное, станет яснее, когда вообще что-то произойдет, какая-то встреча что-то произойдет, мы поймем, кто там с кем встретился, что обсудили, какие результаты, если будут вообще хотя бы какой выхлоп. И как-то дальше будет развиваться, потому что много всяких разных интересных гипотез выдвигается, и каждое безумнее другое выглядит, но не факт, что они все неправильные. Поэтому, ну, честно говоря, мне кажется, что мое мнение пока что на сегодня. Все это выглядит как такая гонка экспромтов. Что сначала Путин придумал свой экспромт. Давайте съездим в Стамбул. Потом, значит, Зеленский решил.
Он когда придумал, он думал, что Зеленский откажется или что? Вот когда он вбрасывал этот шар, он как-то себе представлял следующие шаги, или ввяжемся в бой, а там посмотрим.
Ему надо было перебить вот эту вот европейскую инициативу о присоединенном перемирии, которую они выдвинули и сказали, давай, Путин, как сказать, соглашайся на перемирие, иначе мы там выкатим что-то страшное, какие-то санкции, там что-то такое. Вот. И Путину надо было как-то на это ответить, чтобы и не согласиться, и в то же время не показать, что ему мир, собственно, не нужен. А надо было показать, что ему нужен мир еще больше, чем им. И вот он думал, а что, зачем вообще, какое перемирие, давайте-ка съездим в Стамбул и возобновим прерванные когда-то переговоры. И вот если исходить из этой его формулировки, то Мединский, в общем-то, на самом деле естественный кандидат, потому что Мединский вел эти переговоры, а если мы их продолжаем, то есть мы где-то их там остановили в 22-м году, а теперь продолжаем, то логично, как бы и Мединский займется заново этим всем. Это все просто и понятно. Откуда взялись Лавров с Ушаковым? Я думаю, взялись, потому что кто-то в медиа среде подумал, что вот они ездили встречаться с американцами, вернее, а почему бы их не послать и в этот, как его, в Стамбул. И у людей, наверное, в голове отложилось еще такие два брата-акробата, и они будут теперь везде ездить за компанию Но это, мне кажется, какая-то очень странная, глупая идея. И вообще, в принципе, ну я же где-то писал об этом, что мне кажется, для Путина это все, ему не нужны переговоры с Украиной. Ему нужны переговоры с США. А с Украиной, ну как нужны? То есть он хочет, чтобы американцы дали ему то, что он хочет от них. Ну и Украину, естественно, тоже. Украину он за субъект не считает. Поэтому надо просто демонстрировать какое-то вот миролюбие, какую-то попытку тоже найти этот самый мир пресловутый. Давайте вот сымитируем мирный процесс. Заодно парализуем европейцев с их санкциями и прочим. То есть это такой достаточно немудренный, но действенный шаг со стороны Москвы. Перебить их повестку своей. Вот. А то, что отправили туда Мединского, ну, что, почему бы нет? Это же имитация. Как раз туда отправили людей, которые имитируют. Профессиональных имитаторов.
Ну вот я видел те, кто и комментирует это так, что помимо Мединского, если всмотреться в делегацию, то там, в общем, несмотря на ее не самый высокий уровень, там нет министров, значит, глав ведомств, там, кроме главы разведки, то можно заметить, что это, ну, такие люди по делу, и, возможно, будет речь идти о прекращении огня, об обмене пленными там и так далее. У вас не такое впечатление, судя по всему. У вас впечатление, что эти люди имитанты.
Ну, посмотрим, как они будут себя вести. Но что-то я не понимаю, а, собственно говоря, что случилось такое внезапное в мире, что Путин внезапно резко захотел остановить военные действия. Вот что такое случилось? Как кто-то на него надавил, я не знаю, кто-то ввели какие-то мега-санкции, блокаду объявили, войска американские высаживаются в Одессе. Вот что происходит, что он понял, что что-то надо делать? Да ничего, вроде пока он делает хорошую мину, он хвастается, сколько добровольцев приходит. Денег у него вроде пока есть, народ не голодает, желающие есть. Северная Корея исправно поставляет снаряды. Ну, воюй, радуйся. В чем, почему все обязательно решили, что если Путин сказал, давайте договариваться без прекращения огня, на минуточку, давайте одновременно воевать и как бы договариваться, то он внезапно хочет мира. Вот откуда вот это вот, кроме этого wishful thinking такого, да, давайте мир, мир, мир. Кто вообще сказал, что Путин хочет мира? Путин хочет мира, но на своих условиях. На своих условиях пока сегодня он продавить не может ни Украину, ни Запад. Пока еще. Но он считает, что это дело времени. Значит, нужно давить дальше. Давить, а пока отвлекать тех же европейцев, Трампу там мозги пудрить всякими своими этими переговорами, всякими мирными инициативами. Ведь все мирные инициативы, более-менее стоящие, которые были, о прекращении огня, о перемирии, хочешь. Путин же так и хопа, идите в баню, идите в баню, идите в баню. И люди побегают до сих пор, говорят, он хочет мира, конечно, вот он хочет мира. И, конечно, начальник ГРУ, он, который взрывает там пол Европы и устраивает всякие диверсии, он, конечно, будет сейчас о мире говорить. Знаете, как я устал. Я как устал взрывать ваши там предприятия. Товарищи, Украина, я так вообще жалею. Сейчас бы мне бы в Запорожье съездить, порыбачить там где-нибудь на этой, как она называется, остров-то этот. Водкой, нахортится, да.
Портится.
Вот. Да, там это выпить водочки, горилки как-нибудь. Эх, там под ветку сердючку там. Ну вот так, что ли, это будет выглядеть? Ну это, извините, это... А что им мешало, собственно, в 22 году в том же составе, с тем же Мединским, с таким же курирующим Украину замминистра иностранных дел, тогда это был Руденко, сейчас Галузин, с тем же Фоминым замминистра обороны. Что им мешало в 22 году мир-то заключить, если они хотели в том же составе заключить мир? Вот почему люди, которые сейчас кричат и бегают «мир, мир, мир», не вспоминают? В 22 году они выкатили, извините меня, ультиматум. Демилитаризация, там роспуск армии, отказ вообще от суверенитета и прочее, прочее, прочее. Что нам мешает подумать, что они то же самое привезли и сегодня?
Так, судя по тому, что сказал Мединский, ну, он не расшифровывал, но он говорил, что нужно говорить о причинах войны, устранить причины, значит, этой войны. Ну, причины они назывались как раз милитаризация,
Да,
нацификация и так
да,
далее. Вот их устранение.
да.
И, судя по всему, с другой стороны, он там как бы и кнут и пряник использует, потому что он сказал и про то, что ну, мы готовы на какие-то там уступки тоже. Ну, тоже ничего не понятно из этого. Я вот что хотел спросить еще, извините, еще ретроспективно. Там же нам был показан после того, как было сказано, что Мединский будет возглавлять делегацию российскую, было показано там несколькосекундное видео о том, что в Кремле по этому поводу прошло совещание, и уж оно-то было выше уровня. Вообще выше уже не придумаешь, под председательством Путина. Давайте поглядим это видео красноречивое. Собственно, как проходило заседание? Встали, сели. Все. Ну, больше ничего не распространила, значит, кремлевская пресс-служба. А как полагаете, тоже это в области догадок, конечно. Во-первых, ну, это было серьезное заседание или это какая-то вот бутафорская вещь, показывающая просто уровень, значит, отношения к этому? И второе, если оно, ну, как бы было, то что на нем обсуждалось? Для чего оно было?
Не знаю, надо спросить об этом людей, кто разбирается. Там, не знаю. Есть у нас куча экспертов, которые, в том числе и в ваших программах, они часто попадаются, которые знают все обо всем. Поэтому я не знаю, мне никто не звонил оттуда из Кремля и не сообщал, что это было за совещание, было ли оно про Украину, или это вообще было по другим вопросам. Или
Вот
там,
мне
может быть.
лично, например, чисто медийно, я-то как, конечно, медийщик сужу, напомнило это непосредственно перед свержением Совет Безопасности. Помните, был? Вот
Да.
такой очень характерный, где, значит, всех вызывали по одному к доске и там спрашивали строго и так далее. Ну, тут отделались просто демонстрацией того, что там они вот, мне кажется, Борису Бондареву позвонил кто-то.
Нет,
Вот.
да, все равно.
Значит, что они там есть, сидят все, и вот как бы коллективно есть единство, коллективная ответственность продолжается. Это лично мне так показалось.
Не, я не думаю, что это какой-то. Зачем? Кому это нужно, коллективное единство? Другое дело показать, что Путин вроде как близко сердце понимает. Пускай это покажут Трампу, как он вот напутствует делегацию и говорит: давайте, сынки, не посрамите, давайте, мы мира хотим, мира любой ценой за счет Украины, безусловно, готовы к компромиссам со стороны Украины, к любым и так далее, любым уступкам со стороны Киева вперед. Ну, как-то так, понимаете? Ну, это все, это такой пиар, как говорит Мария Захарова, Мария Владимировна, наша любимая, бутафорный, бутафорное что-то. Не бутафорское, а бутафорное. Вот, еще один, значит, новое слово в российском МИДе. Ну,
Бутафорные. Ну, кстати, российский МИД тут, там Мария Захарова тоже отличилась, но на нее, мне кажется, уже мало кто обращает внимание, но министр-то Лавров тоже как бы молодец, он там и Зеленского обозвал пустым человеком, и, значит, ну, у него было такое выступление довольно яркое в этом смысле. Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем это делать накануне переговоров. Ну,
ну вот, пожалуйста. Ну вот люди так хотят договориться с якобы с Украиной, что они вот там называют бездельником, каким-то человеком без образования, клоуном. Ну замечательно. Ну и как это вообще? Ну, я не знаю. Это вообще вопреки всей дипломатической школе товарища Трампа, который говорит, если хочешь договориться с человеком, должен всячески его выгораживать, облизывать, прощать ему все. И так далее. И тогда он будет тебя водить за нос и много лет, и ничего с тобой не подпишет в итоге. Ну я не знаю. Ну, понимаете, они настолько привыкли вытирать ноги об Зеленского фигурально, что они не могут остановиться и даже не могут притвориться, что они как бы действительно хотят о чем-то договориться. Но тут другой вопрос возникает, конечно. На самом деле вся эта странная история с этими непонятными словами «Трамп, то он поедет, то не поедет». Теперь окажется, вроде как на сегодня назначили, вроде наши приехали, россияне, на сегодня, украинцы, оказывается, только туда едут. Что они, спрашивается, делали там, не знаю, все эти часы. В Анкаре по магазинам что ли бегали, не успели попасть на последний самолет или поезд в Стамбул. Теперь, оказывается, завтра будут встречаться. Ну, как-то все это выглядит, какой-то цирк делают из, в общем-то, из цирка делают еще больше цирк, честно говоря, причем все стороны.
А вот в этом свете есть ли у такого формата и шансы на успех хоть какие-нибудь, как вы полагаете?
Так опять, а что можно считать успехом?
Ну, перемирие, например, 30-дневное, как минимум.
Ну, если не хотят перемирия, то как его можно достичь, если ты не хочешь? Сейчас будут разговоры. Давайте товарищи украинцы, сдавайтесь, давайте сокращайте армию, отказывайтесь от НАТО, значит, ну там и все, вот как было в 2022 году. Украинцы скажут, нет, мы хотим 30-дневное перемирие. Эти говорят, какое 30-дневное перемирие? Сначала вы сдаетесь, потом перемирие. Или что-нибудь такое. Понимаете, будут вот друг друга так вот бодать. Причем, ну, это может продолжаться вечно. Знаете, как этот несокрушимый носорог и как, неудержимый носорог, несокрушимая стена. Вот они между собой могут бодаться бесконечно. И это, я не знаю, какие там должны быть результаты, серьезно. Потому что, на мой взгляд, никаких не будет. Единственное, может быть, только то, что они скажут, окей, сегодня мы не договорились, давайте договариваться там через какое-то время. Если на это все согласятся, то это будет успех, опять же, для России, потому что тогда можно будет говорить, видите, у нас начался процесс. У нас начались мирные переговоры, поэтому не надо нам никаких тут лишних санкций, не надо нам угрожать. Может быть, даже лучше какие-нибудь санкции, так сказать, подснять, чтобы улучшить процесс, дать ему какой-то импульс.
Импульс.
Да. Вот, то есть, понимаете, вот это все, то есть в этом процессе как бы это будет та же самая бутафория, тупые просто декорации, ничего не будет происходить, люди будут куда-то ездить, перемещаться, встречаться, ругаться и потом говорить, что вот мы проговорили, подняли важные темы, затронули, ищем точку соприкосновения, схождение будет очень сложное, долгое, возможно, лет 15, 20, 30, 50, не знаю, но процесс идет, и главное ему не мешать, главное создать благоприятные условия, снизить напряженность, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, но слов мы навыдумываем на три словаря Ушакова, и вперед. И все. И сидите все эти остальные любители, там, Макроны, Мерцы и прочие, будут думать, а мы тут что? А что нам? А мы как бы вот. И все это пойдет по накатной колее такой путинской, потому что украинцы тоже будут как бы стрематься от этого выходить, потому что им скажут, вы не хотите мира. Трамп скажет, как же так? Вот я всегда подозревал, что именно Украина не хочет мира. Вот, и все. А война продолжится тем временем. Война не остановится ни на один день.
Трамп еще сказал о том, что без него ничего не получится. Тоже весьма неожиданно. Он так, значит, всех сгонял в Стамбул, а потом такой, да какая разница, если, ну, мало того, что он сделал много противоречивых заявлений, кто куда поедет, в присутствии кого и без кого, вот, а потом сказал, да чё вообще мучиться, и разрубил вот этот свой запутанный узел одним ударом буквально, сказал, все равно, пока мы с Путиным не встретимся и не поговорим, то ничего не произойдет. И вот у меня тут, а вообще, чего мы обсуждаем и зачем все это, если действительно все зависит исключительно от Трампа? Или это не так? Потому что с другой стороны, ну, Трамп ничего, судя по всему, с Путиным сделать-то не может. Вот у него никак не получается. Уже сколько месяцев.
Ну, не все зависит от Трампа, и потом Трамп, по-моему, ничего с Путиным-то и не делает. Ну, то есть он много шевелит воздуха, но он, по сути дела, ничего не поменял в политике американской. Как бы он продолжает, вроде какое-то содействие Украине оказывается. Какие-то поставки там еще продолжаются, ну, еще байденовские, но тем не менее. То есть каких-то уступок таких вот железных, уже сделанных, нету. Чтобы там Витков не бормотал про уступки там 25 областей и все остальное, пока это все на его совести, пока это ни во что не воплотилось. Мы пока не знаем. Ну, нам, по крайней мере, как общественность, неизвестно, на какой там стадии происходит мыслительный процесс в американской администрации, но пока что, опять же, даже вот российско-американский диалог, он как-то застопорился. Вот уже были, вот последний, по-моему, там этот посол встречался как раз в Стамбуле, или в Анкаре это было, в Анкаре, по-моему, с кем-то там из Госдепа, из этой сама сама с этой Сколтер, да, насчет каких-то там вот ну, по-моему, с вами еще обсуждали это, разблокировок там банковских услуг для
Да,
посольств,
да,
все,
да, да.
на этом как бы вроде все. То есть единственное, как бы, движения особого нет, поэтому Путин-то и не стремится встречаться с Трампом-то прямо сейчас, он не выпрыгивает из тапок. Ему нужно, чтобы Трамп был готов, чтобы он созрел на то, чтобы дать Путину то, что он хочет. Трамп пока не созрел, несмотря на все его вот эти вот эскапады, все-таки он, ну, то ли он сохраняет какие-то остатки благоразумия, то ли там в его команде все-таки какие-то появились проблески. Но они не так уж... Ну и потом это глубинное государство, видимо, стоит на своем и не отдает без боя то, что Путин хочет забрать. Поэтому здесь сложно судить, на самом деле, куда смотрят американцы. Но что Трамп там говорит многое, он много говорит, а он много мешает, на самом деле. Он своими вот этими информационными поводами каждый день всем спутывает карты, и никто ничего не понимает, что делать, собственно говоря. Вот. Но как-то надо от этого абстрагироваться, если возможно.
У меня-то вообще впечатление, что на самом деле Трамп главный бенефициар всего этого процесса, и он пока выигрывает. Ну, и Путин тоже. То есть, если кто и проигрывает, то скорее Украина. Во всем этом, ну что, тоже отдельный вопрос можно обсудить. Но вот что выигрывает Трамп? Он в конце концов усадил за стол переговоров. Ну, пока не усадил, но, видимо, усадит. Да? На каком уровне? Он сам сказал, мне вообще плевать, на каком уровне. Я не знаю, что там за делегация, я не проверял, и вообще у нас другие дела. Но он может сказать, смотрите, при Байдене ничего подобного не было. Ну, были в начале переговоры, но это не из-за Байдена. Это вот они вначале посидели и разошлись. А я усадил враждующие стороны. Вы можете себе представить, вот Байден был бы президентом или Камала Харрис была бы президентом. Сели бы они за стол? Никогда. А вот я посадил. Вот, то есть он реально взял и добился. Выигрыш, выигрыш, конечно. Вот. И ему больше-то, в общем, ничего не надо. Ну, а разойдутся, это они же разошлись. Они виноваты, а не он.
Ну да, так-то, конечно, в пиар-плане он может это раструбить, и, наверное, скорее всего, так и будет. Но, ну и что? Ну, а что это, как это вот отразится на всей этой картине? Да, в общем-то, никак. В общем-то, никак. Тем более, что всегда потом ему могут заявить, ну ты усадил, и что? И они все разостались тут же. И как бы, тем более, извините, при Байдене были контакты, были в том же Катаре переговоры, такие неафишируемые, но они были. Но они тоже не на самом высоком уровне, но тем не менее проходили и по обмену пленными, и по энергоструктуре, по ударам. Были несколько раундов. Проходили в 2023 году, и, по-моему, в 2024 году, если я не ошибаюсь, проходили. Они ни к чему особо не привели, но тем не менее контакты были и есть. То есть в этом плане нельзя сказать, что вообще не было, и Украина, и Россия вообще никак не общаются. Тем более обмены пленными проходят регулярно. Это означает, что контакты тоже поддерживаются. То есть, ну да, вот на таком боль. Но опять же, тут украинцы сами сыграли как бы себе ворота, с одной стороны, можно сказать, когда они подняли ставки, когда Зеленский сказал, вот я сам поеду, пытаясь тем самым показать, что Путин такой трус, и он никуда не поедет, значит, ему мира не надо. Ну, во-первых, Путин же как бы не говорил о том, что он сам готов поехать. Вот. А во-вторых, получается, что тем самым украинцы сами готовы поднять уровень. И теперь им будет неудобно как-то спрыгивать. Если Трамп скажет, ну давай, садись уже, и нормально общайтесь с россиянами. Вы сами лично приехали всей своей этой администрации украинской. И говорить о том, что это какие-то недостаточно высокие люди, что они там ничего не решают, это уже будет как-то звучать не очень убедительно. Вот. То есть тут такая ситуация, на самом деле, очень интересная в
Ну,
плане, мне
это,
кажется,
видимо, и понимает Зеленский, и поэтому он посылает делегацию на переговоры, там, с опозданием, не с опозданием уже второй вопрос, но более того, она более высокого уровня, чем российская, там, министр обороны Умеров. Очевидно, это как раз делается для того, чтобы показать, что он серьезно относится к любой возможности, хотя россияне, по его словам, не уважают не только украинцев, но и турок, значит, которые организуют переговоры, и американцев, которые, значит, тоже участвуют во всем этом. Вот так я примерно расцениваю.
все-таки Мединский, как к нему не относиться, он все-таки хоть клоун, но неофициально. Официально он помощник президента и бывший министр. То есть у него статус, в общем-то, примерно такой же, как того же Умерова. Так-то уж. Потому что, видите, когда говорят, вот Ушаков бы приехал бы, а Ушаков тоже помощник президента, у него такой статус, как у Мединского. В общем-то, извините, тут...
Ну, то только имеется в виду, что это по международным делам, а это по фальсификации истории.
Да. Ну, да, ну это другой вопрос. Но тут в плане вот протокола, в плане вот это кто выше, кто ниже, тут такой разговор бесперспективный, потому что всегда можно сказать, что, извините, нормальный уровень. Так что, ну, а что касается, что там не уважают, конечно, не уважают, а что их уважать-то? Ну, турок уважают, нет, турок уважают, турки могут сбить этот самолет на обратном пути, это Ил-62 нафиг, им ничего не будет за это, понимаете? Ну, что там они, пару месяцев блокады помидоров, и на этом все закончится.
Последний вопрос, Борис. Тут, значит, новый папа римский, ну, к нему, естественно, большое внимание сейчас, и любое его заявление тиражируется больше, чем предыдущего. Он сказал, что готов выступить посредником между Россией и Украиной. Как полагаете, насколько это осуществимо?
Но опять мы упираемся в вопрос, а кому это нужно? Ну, Украина, допустим, хочет какого-то мира, точнее, перемирия они хотят. Если им кто-то поможет, наверное, они будут, скажут, окей. Но России-то это не нужно. Им нужна имитация. Ну, хорошо, пускай будет не американцы, пускай будет Папа Римский. Да ради бога, да кто угодно, понимаете? Хоть, я не знаю, хоть страус какой-нибудь из австралийского зоопарка. Ради бога. Пускай кто угодно будет ходить, туда-сюда, к этим, к другим, брать у них какую-то позицию, пытаться ее как-то подарить под другую позицию, пытаться родить что-то общее. Но вообще...
Если поможет с имитацией, то и хорошо.
Ну, понимаете, война продолжается. Давайте не будем забывать, война продолжается каждый день. Вот все эти дипломатические выкрутасы, весь этот триллер такой прям дипломатический, кинематографический, разворачивающийся сегодня на наших глазах. Это на самом деле за это время уже сколько человек погибло, вот пока мы общаемся на фронте. Обстрелы продолжаются, бомбежки продолжаются, все продолжается. Наступление российской армии где-то там продолжается. Вот о чем надо в первую очередь думать-то. Все эти разговоры, все эти, кто кого перемудрит, это все ерунда на самом деле, потому что задачи какие? Какие задачи перед этими переговорщиками стоят? У одних просто замотать процесс, у других пытаться что-то добиться. Но в итоге, мне кажется, все равно решать-то все будет сила оружия. По-другому никак, по крайней мере, на сегодня.
Посмотрим, да. Спасибо большое. Благодарю Бориса Бондарева, бывшего российского дипломата. Спасибо большое, Борис. Через несколько секунд встретимся с украинским журналистом украинского канала Радио НВ, Иван Миковин. А вот и Иван. Иван, привет. Да, вот хотел просто, чтобы, так сказать, не сходя с места, тоже про эту инициативу Папы Римского. Может ли Папа Римский помочь в данном случае? Я помню, что к предыдущему папе было такое, ну, как минимум, осторожное отношение в Украине. Вот, нынешний пока вроде себя особо не проявил никоим образом, поэтому, может быть, вот пытается проявить как миротворец. Есть ли хоть какая-то надежда на папу?
Ну, дай ему бог здоровья, конечно, и было бы неплохо, если бы у него что-то получилось, но надежда на него, конечно, минимальная. Все понимают, что Папа Римский не является никаким авторитетом для Путина, и единственный человек, который действительно может повлиять на Путина и на его позицию, это, естественно, Дональд Трамп в текущих... Ну, и плюс Си Цзиньпинь, который вроде бы тоже пытается в этом принимать какое-то участие, но оно настолько неявное, настолько скрытное, что о нем определенное что-то говорить довольно сложно. Но, в принципе, да, вот эти два человека, они могли бы, наверное, только надавить на Путина. Папа все-таки человек духовного авторитета, морального, но не политического, пока, по крайней мере, тем более, наверное, ему надо все-таки заработать какой-то политический вес, прежде чем он сможет решать вопросы настолько серьезного свойства, как
Ну да,
война.
тут мне кажется, скорее, не знаю, события пока больше, чем авторитет папы сам собой. И вот, ну, должность-то понятное дело, вот, но как бы авторитет еще нужно заработать. Здесь я с тобой абсолютно согласен. У нас есть новости по переговорам. Вот агентство ТАСС издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сказали, что переговоры в Стамбуле начнутся 16 мая. Но мне кажется, это такая немудреная информация. В принципе, можно было догадаться. Сейчас мы ее только подтверждение получаем. А «Дождь» пишет, ссылаясь на источник «Интерфакса», что российская делегация все-таки направляется во дворец Долмабахче, но при этом собеседник агентства повторил ранее появившуюся информацию о том, что переговоров сегодня, вероятно, не будет. Как ты полагаешь, почему Зеленский определил такую делегацию? Ну, во-первых, может быть, даже еще на шаг назад можно откатиться.
Можно еще один момент скажу?
Ага.
Там еще было сообщение о том, что Зеленский уже улетел из Турции.
Это да.
Он направился в Албанию, если не ошибаюсь. То есть это тоже важно, то, что Зеленский полностью таким образом исключил свое участие в этих переговорах.
Да, безусловно. Но он и раньше говорил, он же еще и там был такой географический, значит, акцент некоторый, потому что он сразу прилетал в Анкару, где у него была встреча с Эрдоганом, и оттуда в Стамбул не летел, ждал, значит, будет ли Путин. И теперь улетел в Албанию, действительно, у него продолжение визита. Так вот, почему Зеленский, в принципе, принял эту игру Путина на понижение? Потому что сам Зеленский повысил ставки и сказал, давайте встречаться напрямую. И когда стало ясно, что понижено даже ниже ожиданий, ну то есть ожидания у всех были там на уровне министров иностранных дел, ожидания были понижены, и Зеленский на это согласился. Почему?
Смотри, у Зеленского, как и вообще в целом у украинской дипломатии, сейчас, ну, как бы есть стратегическая цель – это завершить войну, желательно на выгодных для Украины условиях. А тактическая цель заключается в следующем. Нужно убедить Дональда Трампа в том, что Украина хочет мира и стремится к миру, готова идти на определенную, на достаточно серьезные компромиссы ради мира. А Россия препятствует миру во всех его проявлениях. То есть Россия вообще и Владимир Путин в частности являются главным препятствием к миру. То есть главная задача убедить Трампа в этом. Поэтому, когда Путин предлагает какие-то шаги, которые даже отдаленно намекают на возможность какого-то мирного урегулирования, Украина на это соглашается. Но почему Зеленский повысил ставки, понятно, потому что он хотел бы встретиться с Путиным, сказать ему все в лицо и так далее, и так далее. То есть, ну, на самом деле от такой встречи в условиях войны и можно ожидать какого-то прорыва, а не от встречи каких-то третьеразрядных чиновников, естественно. Но поскольку Путин начал играть на понижение, я так понял, что сейчас, скорее всего, люди Зеленского и сам Зеленский в Турции решили, что он в этом не участвует, он покидает территорию страны, чтобы не было даже разговоров о том, что, может быть, он как-нибудь присоединится. Нет, этого не будет. И сейчас, я думаю, вот сейчас россияне поехали в этот Долмабахче, дворец в Стамбуле, а я думаю, украинцы сказали, что мы только очень поздно приедем в Стамбул. Для чего это было сказано? Для того, чтобы взять паузу и определить новый состав делегации. Я думаю, что завтра это будет уже не Рустем Умеров, а кто-то более низкого уровня, скорее всего, со стороны Украины. Может быть, какой-то третий зам начальника чего-нибудь. Я в Фейсбуке он писал, что на самом деле, если россияне пошли играть в игру на понижение, то можно отправить там директора, например, Киевского зоопарка к ним на встречу, или можно направить прокурора какого-нибудь украинского с повестками для всех участников российской делегации, с предложением добровольно приехать в тюрьму в Киеве, или передать через них повестку на ордер на арест Владимира Путина, ну или что-нибудь еще, вот такого плана, то есть если вы троллите, если вы несерьезно относитесь к этим переговорам, а это, очевидно, несерьезное отношение, почитать любые сейчас СМИ российские, это совершенно несерьезно. Ну и мы тогда несерьезны, пожалуйста. То есть сделать по форме все идеально, по дипломатическому протоколу, чтобы было, выглядело это все прекрасно, но по сути, чтобы это было издевательство, чтобы было понятно, что Украина к разговору с людьми в таком составе, с российской стороны, серьезно относиться не может. И я думаю, что сегодня ночью будет определен новый состав делегации, какой-то очень низкого уровня. И этот новый состав придет на встречу с Мединским и прочими. Кто это
Ну,
будет, я, естественно, не
мы
знаю,
с тобой
но...
в этом плане абсолютно, значит, параллельными путями идем, потому что я там тоже, когда писал, что надо отвечать как-то на Мединского, я подумал, что можно уж доводить до абсурда, но я там говорил, там, третий заместитель и там и так далее. Тоже, чтобы все было соблюдено, уж зоопарк-то ладно, вот, что животных, собственно, без хозяина оставлять, вот. А этих можно. Но мне еще хороший один подсказали способ. Это председатель Союза писателей Украины. Ну, потому что был там Союз писателей, здесь Союз писателей Мединский возглавляет. Вот, тоже можно. Вот такие способы есть. Но Не будет ли тогда Зеленский странно выглядеть? Он назначил Умерова после того, как узнал, что будет Мединский. Он публично об этом сказал. Он сказал об этом на пресс-конференции. И потом делегация задержалась, ее россияне там ждали сутки, не дождались. Вот. А когда дождутся, получат что-то совсем другое. Тут не подставит ли это Зеленского?
Нет, не подставят, потому что Трамп, я думаю, совершенно честно сказал, что он совершенно, ему пофигу, он не понимает, кто там в украинской делегации, кто там в российской делегации, он не знает этих людей. Ему главное, чтобы две делегации встретились.
Тогда зачем был Умеров вообще в Крым?
Умеров
Почему
изначально, я
сразу не
думаю, вот
сказать?
да, я думаю, что Умеров был изначально, когда шла речь об Ушакове и
Не-не,
Лаврове.
он слушай, но он сегодня это сказал на пресс-конференции вот этой знаменитой. Я ее смотрел в прямом эфире на украинском языке, и он произнес, и это было сенсацией. Другое дело, что вчера Умерова-то видели в Анкаре. И, ну, просто не так это разошлось. Ну, видели, мало ли, да, прилетел с Зеленским, да, бывает. Вот, но он его сегодня, уже после того, как Мединский, уже он в Долмабахче сидел в этот момент. Вот в
Ну,
чем дело.
может быть, будет и Умеров, я не знаю. Я же говорю, что это я предполагаю, мне же никто не
Да,
докладывал
я ж тебя не ответственным, я
внутри.
просто рассуждаю вместе с тобой.
Да, но я просто думаю, что, скорее всего, за ночь передумают, потому что вон Путин как долго подбирал делегацию свою, очень долго, да.
Ну да.
И сначала, кстати, имена Лаврова и Ушакова звучали тоже. Тут прозвучал Умеров, потом, опс, Умеров там, ну, все-таки министр обороны. Надо, война идет,
Да,
надо
нужен на
понадобится внутри.
месте.
Все, да,
Да, так
извините.
сказать.
Никто разбираться не будет. Для Трампа важно, чтобы состоялись переговоры. Кто там в этих переговорах будет участвовать, неважно. А сейчас начинается вот такая гонка на понижение. Кто менее представительную делегацию направит? То есть кто кого сможет унизить? Да? Кто там отвоюет дворника, доярку, я не знаю, какую-нибудь табуретку или говорящего попугая. Неважно. То есть здесь уже идет. На самом деле идея провести переговоры была переговоры Путина, была идеей Путина. То есть это он хотел, да. И
Вот.
поэтому Украина, конечно, понимая, что абсолютно ни к чему эти переговоры привести не могут. А Украина, конечно, может направить туда абсолютно каких-то, ну, анекдотических персонажей для того, чтобы показать Путину просто средний палец с его переговорами, с его этой идеей. Потому что если не хочешь ты лично, ну тогда получай, вот ты пошутил, и мы пошутили. Вот и все.
Я пошутил, вы тоже посмеялись, как говорится. Но получается тогда, что Путин, ну, по выжимке, да, по сухой, добился своего. Почему? Потому что он хотел показать Трампу, что он стремится к миру. Он не хотел ничего серьезного, он хотел возобновления переговоров в стамбульском формате, который, как мы помним, в общем, по большому счету, если называть вещи своими именами, подошли к моменту, когда Россия потребовала капитуляции Украины, ну, в той или иной форме. Я понятно, что там это слово не звучало, но смысл такой. Вот. И для него это означает, что давайте обсудим вашу капитуляцию. Вот на таком уровне причем. И он пока буквально всего добивается. Он добился того, чтобы, значит, откликнулись на саму его идею о переговорах, и он добился, и Трамп ее принял таковой, и он добился того, что Зеленский согласился на тот формат, который ему был предложен. Получается так?
Я бы так сказал, добился-то он чего? Ничего. Да. Я думаю, что борьба в данный момент продолжается. Борьба какая? Борьба за то, чтобы, ну, по сути это дело сейчас идет борьба, за то, чтобы Трамп надавил на Путина. Или с российской стороны борьба идет за то, чтобы Трамп не надавил на Путина. Вот тут мы можем оценивать, какое впечатление вся эта история произвела на Трампа. Трамп явно хотел приехать в Стамбул и поучаствовать в переговорах с Зеленским и Путиным. Для Трампа это была хорошая история. Он этого хотел. Зеленский это предложил. Путин от этого отказался. И когда эта история съехала на уровень Мединского и там еще кого-то, уж не помню кого, то сразу Трампу это все стало неинтересно, он сказал, это ваши все дела, разбирайтесь сами. То есть идея
Зеленского Трампу понравилось, идея Путина не понравилась. То, что сорвались вот эти переговоры на самом высшем уровне, Трампу, конечно, не понравилось, он надеялся на то, что сможет чего-то достичь. Я поэтому не уверен, что Путин так уж прям всего добился. Но он добился того, что вот завтра они встретятся, и кто-то очень-очень-очень низкого уровня со украинской стороны выслушает требования Путина, покажет ему средний палец, на этом переговор закончится. Чего добился Путин в этой ситуации, я не очень понимаю, но переговоры, которые были бы приятны и понятны Трампу, они не состоялись по вине, собственно, Путина. Ну и плюс, если просто посмотреть американские телеканалы и британские, почитать то, что они пишут в газетах и говорят на радио, ну, там интерпретация совершенно однозначная. Путин предложил переговоры и потом слился. Там вот эту историю с Мединским, Умеровым, т.д. там как-то сокращают, вычеркивают. Она никому не интересна на Западе, а всем интересно. Путин приложил переговоры и не приехал в Стамбул. Все.
Ну, опять же, он не говорил, что он предложил на своем уровне. Он
Это
предложил
понятно, это понятно. Но
встречу, но он не
на
говорил, я
Западе это...
приеду.
Да, на Западе воспринимается так, что он среди ночи вызван, там, я предлагаю переговоры, там, без предварительных условий, 5-10. Окей, ну, все, ну, давай. И на Западе все говорят, то есть как-то странно, он просто предложил переговоры и не приехал на эти переговоры.
Мало того,
И
не приехал.
все.
Делегацию до самого последнего момента держал в тайне. Ладно,
Да,
сам не приехал. Ну
и
хорошо,
самое
и
интересное,
что?
если бы он с самого начала сказал, это не я поеду, поедет какая-то другая делегация, тогда было бы, ну, как бы не было бы никаких таких. Но он же с самого начала ничего не сказал, он не сказал, и плюс 2 дня шло вот это обсуждение, поедет Путин, не поедет Путин, поедет Путин, не поедет. То есть и на Западе как-то явочным порядком все решили, что он едет, что он просто вот там готовится, у него там какие-то встречи, подготовка идет туда-сюда. И Трамп выходит и говорит, да, я готов приехать, отлично, хорошая идея. И Зеленский уже там. То есть, ну, как бы Запад весь это воспринимал, что вот оно, вот сейчас оно состоится, и оно срывается. Для Путина сейчас, это, кстати, большая проблема. Сейчас вот уже некоторые СМИ российские написали о том, что раскидали по, собственно, российским СМИ эти самые темники, методички о том, как освещать всю эту историю. И из этих темников очень понятно, чего они боятся. Они боятся того, чтобы все, ну, в данном случае в российском, так сказать, сегменте интернета, вообще в российской аудитории, не подумали, что Путин испугался встречи и что это он стал виновником того, что она не привела никаким успехом. То есть им предлагают освещать, что Путин типа и не собирался. То есть
Нет,
боятся, что люди подумают,
там
что
у
он
них классно,
собирался.
знаешь, что я уже не по темнику, я темники не видел, но видел просто, что пишут зетники и пропагандисты всякие. И у них, знаешь, как интересно, они всячески, да, всячески отходят от того, прям как-то шарахаются от того, что Путин слился. Они перемещают акцент на Зеленский слился. Вот, что типа Зеленский слился встречаться с Мединским.
Да.
Да, почему он должен был встречаться с Мединским, непонятно. Но вот ты сказал, что как воспринимают на Западе, я вот смотрю и вижу, что каша в голове не только у Трампа, но даже у таких людей, как Рубио. Вот смотри, два сообщения. Первое. США надеются, что Россия в пятницу даст согласие на всеобъемлющее прекращение огня в Украине. Госсекретарь США Рубио. И дальше. Опять Марко Рубио. США не возлагают больших надежд на переговоры РФ и Украине в Стамбуле. А только что было про что? Про всеобъемлющее прекращение огня. Это небольшая надежда или что? Я не
Ну,
думаю, что у нас
это
будет
Трамп.
прорыв, пока президент Трамп и президент Путин не пообщаются напрямую на эту тему. Фактически повторил Трампа. Госсекретарь вот, согласился с оценкой, что уровень российской делегации не указывает на возможность достижения прорыва. Надеюсь, я ошибаюсь. Надеюсь, на 100% ошибаюсь. Надеюсь, завтра в новостях они скажут, что договорились о прекращении огня.
Ну, Рубио обязан повторять за Трампом, он не может сказать, что там Трамп ерунду сморозил. Конечно, он должен это не повторять. И когда Трамп сказал, что там какой-то прогресс может быть только в случае моей личной встречи с Путиным, то все, это государственная политика США, и Рубио вынужден, думает он так на самом деле или нет, он вынужден это повторять. Я так понимаю, что сейчас, в общем, по-серьезному уже никто ни на что не надеется. То есть все понимают, что эти переговоры абсолютно ни к чему не приведут. Это что, в общем, фуфло никакое, а не переговоры, ничего себе. Потому что Россия изначально не хотела никакого перемирия заключать. Украина хотела, ну, понятное дело, что с такими, так сказать, визави ничего не заключишь. С Мединским, даже если бы он и очень хотел, вряд ли бы у него это вышло. В общем, понятно, и американцы тоже потихонечку сливаются, говорят, что мы-то особо ничего не ожидаем, и что-либо серьезное может случиться только в результате встречи Трампа и Путина. Я на самом деле, кстати, думаю, что это правда. И действительно, если не военным путем, то, а дипломатическим, то какие-то изменения могут случиться только в случае встречи Трампа и Путина. Если Трамп на встрече с Путиным, личной встрече, надавит на Путина и поставит вопрос ребром, вот тогда да, возможно. Если нет, такой встречи не будет, если не будет так жестко поставлен вопрос, то я думаю, Путин не согласится на перемирие.
Ну, а что касается пути военного, то тут я как-то тоже, честно говоря, не просматриваю больших перспектив, поскольку, ну, если бы Трамп был хоть как-то готов помогать оружием хотя бы там на уровне того же Байдена перед этим, а мы видели, что этого недостаточно. Ну, видели.
Ну,
Вот.
военные пути разные есть, скажем так. Сейчас же главное уже не столько американское оружие, сколько дроны, а дроны изготавливаются в значительной степени внутри Украины. И главное уже даже не только дроны, а начинка в дронах, то есть насколько они умные, насколько они далеко летают и так далее. То есть сейчас уже непосредственно там, сколько американцы поставят броневиков, это большую роль не играет на фронте, там
Слушай, ну
совсем далеко.
броневики броневиками, а ПВО, а ракеты дальнобойные, ну все,
ПВО уже
конечно,
тоже
логично.
немцы в основном поставляют. Тут с этим тоже. И дальнобойные ракеты, ну, как бы они были, ну, скажем так, не так, чтобы у них фантастические были результаты применения. Они, конечно, хорошие ракеты, спора нет. Но, опять же, немцы вот эти Таурусы сейчас будут поставлять. На них большие надежды возлагаются. То есть это не совсем критическая эта помощь американцам. То есть она, конечно, очень нужна, никто не спорит. Но, в принципе, Украина без нее сможет прожить. Но самое важное другое, то, что если Трамп все-таки согласится просто продавать оружие Украине, ну это уже серьезно поменяет ситуацию. То есть Трамп скажет: так, хорошо, допустим, мне надоела вся эта история, заниматься не буду. Просто Украина, как и любая другая страна, получает возможность купить столько американского оружия, сколько ей позволяет ее бюджет. Все. Вот это
Да,
может
вот
очень серьезно поменять.
говоря
Это
про
будет.
войну, Зеленский же заявил как раз вот на этой пресс-конференции, которая тоже была, там еще одно важное заявление было, которое чуть-чуть, как мне кажется, затерялось за объявлением Умерова и многими другими, значит, словами Владимира Зеленского. Он сказал, что Россия активизировала наступательные действия по всей линии фронта, сосредоточив основное внимание на Сумском направлении. Ну, может быть, кто-то даже решил, что он таким образом преувеличивает для переговоров. Но вот сообщают о том, что сейчас российские военные вошли в Миролюбовку и Торская. Я читаю это по военному обозревателю Яну Матвееву по его каналу, и он обычно очень тщательно относится к информации, и он тоже подтверждает, что боевые действия ведутся по широкому фронту. То есть Россия, с одной стороны, рассказывает о том, как они хотят долгосрочного мира, а с другой стороны, начинает широкомасштабное наступление. Вот такая сейчас ситуация.
Ну, широкомасштабное наступление, строго говоря, оно и не останавливалось, оно идет довольно давно. Весь вопрос заключается в том, насколько дорого оно обходится наступающей стороне. И насколько я понимаю ситуацию, вот я иногда общаюсь с украинскими военными, там все дороже и дороже россиянам обходятся эти наступления. То есть есть же сейчас в Украине такая доктрина, которая называется «стена дронов», по-моему, как-то так. Смысл в том, чтобы полностью исключить любое передвижение российских военных, любой техники на расстоянии в 50 километров от линии фронта. И эта концепция реализуется потихонечку, она не быстро, конечно, реализуется, но в общем есть определенные успехи, и я думаю, что если она будет реализована, то российское наступление будет остановлено в значительной степени, либо оно будет настолько уже требовать огромных жертв, что Россия утратит возможность восполнять существующие потери. То есть есть у Украины стратегия, соответствующая действия в этой ситуации. И, в принципе, эта стратегия не выглядит безумной или завиральной, какой-то такой, что прям нереализуемой. То есть, в общем, сейчас технические средства это позволяют осуществить. Были бы, так сказать, ресурсы. Но ресурсы тоже потихонечку появляются, поэтому будем надеяться, что все будет хорошо. Но я, когда говорю о том, что военный может какой-то перелом произойти, это не означает, что украинские войска войдут в Москву и там над Кремлем флаг свой поднимут. Нет, речь идет о том, что просто будет остановлено российское наступление. Потому что весь смысл этой войны в том, что Россия, ну, с российской стороны, что Россия постоянно давит, постоянно наступает. Как только прекратится это наступление, вот тогда, я считаю, в этот момент, собственно, Россия войну и проиграет. То есть это будет проигрышем. Остановка наступления – это будет проигрыш в войне для Российской Федерации.
Ну, оно и сейчас, как ты правильно сказал, да, дается весьма дорого. Вот я
И чем
читал
дальше, тем дороже, да. Чем дальше, тем дороже.
последние
Это очень
оценки.
важно.
За полгода положили 400 тысяч солдат для того, чтобы завоевать 1%, 1% украинской территории. 400 тысяч солдат. Это действительно очень много. Но это интересное соображение насчет того, что прекращение движения вперед равносильно поражению. Ты знаешь, еще хотел успеть поговорить вот о чем, вернувшись к делам дипломатическим. Мы вот говорим с тобой 25 минут до этого с Борисом Бондаревым, почти час. И Европа вообще почти не фигурирует в этом обсуждении у нас. Возможно, это моя, так сказать, мое упущение. Но, как мне кажется, и вот в этом процессе ее как бы и не видно. И постоянно ее попытки ее представителей разных, и Мерца, и Макрона, были, ну, как бы это сказать, может быть, немножко неуклюжими, потому что когда было сказано, что вот если Путин не присоединится к перемирию, мы объявляем санкции. Ну а с ним же как? Вынул нож, бей. Он не присоединился к перемирию, и никаких санкций не было объявлено. Да и плевать он хотел, в общем, на эти санкции, грубо говоря. И так
Ну,
далее.
мы не знаем, может, я вот как раз, извините, я перебью, я
Давай,
думаю, что,
давай, да.
возможно, Мерц имел в виду как раз начало поставок тех же Таурусов, вот такие санкции, или расширение поставок ракет Айрис-Ти, которые, в общем, не настолько хороши и дальнобойные, как Патриоты, но тоже очень неплохие ракеты, ПВО. То есть вот что-то из этой серии. То есть санкции имеется в виду не ограничения какие-то экономические, а поставки оружия, я думаю, вот что имеется в виду. Тем более, что да, действительно, немцы сейчас очень существенно собираются нарастить промышленный выпуск своих вооружений. Это у них прям госпрограмма какая-то на какие-то десятки или даже сотни миллиардов долларов, евро в их случае. И я так понимаю, что ну, если немцы начнут клепать оружие, то, как мы знаем из истории, то у них это иногда очень неплохо получается, даже слишком хорошо.
Ну вот просто мне кажется, за эти 3 года, которые были, на Европу возлагались большие надежды и много раз. Когда, значит, сменили Меркель, которую считали там такой-то опосредованной подругой Путина, когда, значит, продавили Шольца на танки там в свое время, ну и так далее. И каждый раз была такая большая надежда. И мне кажется, каждый раз не оправдывалась. И вот насколько эти надежды, так сказать, насколько мы можем полагаться на них в этот раз?
И не можем, конечно, не можем. То есть надеяться, конечно, можно, но полагаться на них нет, ни в коем случае нельзя. Поэтому, собственно, Украина создает свою довольно серьезную военную промышленность, и в первую очередь дроновую промышленность. И эта промышленность производит действительно очень хорошие дроны в очень-очень больших количествах. Собственно, это как бы и есть основная надежда, основная то, на что полагается украинская армия, Украина как государство, на собственные силы в первую очередь. Но если немцы сейчас, так сказать, раскочегарятся, разойдутся, ну что ж, хорошо. Если нет, ну что делать? Все-таки мы на Германию влиять не можем, но хотелось бы, конечно, чтобы они пришли, взяли себя в руки, взяли за ум и так далее. Тем более, на самом деле, я думаю, сейчас, вот именно сейчас, начали всерьез рассуждать западные, в первую очередь европейские всякие политики, о том, что война с Россией кажется как будто неизбежной. И надо к ней готовиться. И готовиться надо активно и уже вчера. И вроде бы они начинают что-то думать на эту тему. То есть они уже не про Украину говорят, не про то, что надо помогать Украине, они уже боятся за себя, за свое, так сказать, государство, за свои страны, и что им придется. Я думаю, тут стал большим катализатором проявления вот таких идей, таких мыслей, это победа Трампа. Потому что когда европейцы поняли, что они не могут полагаться на защиту со стороны США, и американцы там чуть ли не помогать будут Путину в случае чего, то они осознали, что пора бы взяться за ум и восстанавливать свои оборонные способности, возможности. И, собственно, я так понимаю, немецкая вот эта гигантская программа перевооружения из этого и родилась.
Да, но с другой стороны, не возникает ли ощущение, что ну, как-то Европа в последнее время, может быть, с помощью Украине ну, несколько охладела, скажем так. Потому что, ну, я имею в виду в том числе экономику и вот те преференции, которые были в торговле с Украиной, насколько я понимаю, сейчас постепенно сворачиваются там, по требованию Польши, и польские там фермеры всю дорогу протестовали, теперь это водители и так далее. Нет такого ощущения?
Такое ощущение есть с первого года, на самом деле, что там то одни протестуют, то другие, то одни что-то хотят, то другие хотят, то тут требуют чего-то от Украины, и здесь, и там, и сям. Просто, да, они все требуют, но в конце концов все, в общем, начинают понимать, что если сейчас будет, допустим, российское вторжение в страны Балтии, то война будет идти уже непосредственно на территории Польши, и поляки будут погибать десятками, а может быть сотнями тысяч. И поляки, по-моему, начинают это понимать, что это может их непосредственно затронуть. И поэтому, скажем так, я думаю, что несмотря на всякие там движения внутри Польши, все-таки Польша демократическая страна, у них там люди имеют право на выражение собственного мнения, все-таки правительство и Польши, и стран Балтии, и Германии, и всех остальных, они понимают, что выгоднее сейчас помочь Украине, чем потом заниматься восстановлением своих стран от ядерных ударов со стороны России. Поэтому я как бы не строю каких-то огромных иллюзий, но я в данном случае полагаюсь на то, что им самим будет жалко денег и жалко своих людей, которые могут погибнуть в случае войны с Россией. Поэтому им, конечно, гораздо дешевле, гораздо проще сейчас помочь Украине.
Дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, лайки нашему с Иваном и до этого Борисом разговору, подпишитесь на канал, также подпишитесь на канал Ивана Яковины, чрезвычайно успешный, между прочим, YouTube-канал, и сам с большим интересом наблюдаю, у нас ссылка в описании, все есть, также просто поблагодарю Ивана Яковину, обозревателя Радио НВ, спасибо большое.
Спасибо за приглашение, очень приятно было.
Спасибо, всегда рад. Ну и завтра, конечно, этот разговор о переговорах мы никуда не денемся, продолжим в эфире Breakfast Show. С 9 утра ждем вас на нашем канале. Обязательно присоединяйтесь. Спасибо огромное. Всем счастливо. Пока.